Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем Великий Исход, главное событие которого произошли 100 лет назад, в ноябре 1920 года. В студии у нас замечательный гость, известный историк Белого дела, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела военно-исторического наследия Дома русского зарубежья Никита Анатольевич Кузнецов. И настал момент, когда стоит уже поговорить о самой эвакуации. Мы поговорили о людях, которые обеспечивали это, адмиралы Саблин и Кедров. Мы поговорили о том, что ее начали издалека, скажем так, за несколько месяцев до того, как действительно потребовались корабли. А теперь стоит рассказать о том, как все происходило.
Ну, вопрос об эвакуации, он уже остро был поднят в конце октября 1920 года на заседании министров, которое под председательством самого главнокомандующего генерала Врангеля. И опять возник вопрос о количестве предполагаемых эвакуируемых. И цифра была озвучена меньше даже, чем весной, 30-35 тысяч человек, так как армейское командование посчитало, что гражданское население в своей массе не пожелает идти в неизвестность. И 27 октября командующий 1-й армией генерал Кутепов сообщил, что надежды на удержание Перекопа и Севаша практически нет. И, собственно, 28 октября эвакуация была объявлена. На следующий день в Севастополь прибыл французский крейсер «Вальде-Круссо», на борту которого находился представитель французского флота адмирал Дюминиль, который должен был, как бы, исполнение союзнического долга, помогать осуществлению эвакуации. Нужно сказать, это как раз вот пример такого поведения союзников вполне, в общем-то, честного и адекватного. И вот адмирал Дюминиль, в общем, ему в итоге сотрудничество с русским флотом стоило-то и карьера, его как бы все добрым словом вспоминают, и жена у него была русская. Вот. Генерал Врангель и верховный комиссар Франции в России Мартель совместно с адмиралом Дюминилем подписали конвенцию, в соответствии с которой вооруженные силы русской армии и мирные беженцы передавались под покровительство Франции. А в качестве залога ей предоставлялись русские военные корабли. Очевидно, что самые тяжелые моменты по организации и проведению эвакуации легли на адмирала Кедрова и офицеров его штаба.
Там, насколько я помню, начальник штаба у него был Машуков, тоже личность выдающаяся.
Да, Николай Николаевич Машуков – это действительно личность выдающаяся, один из самых молодых адмиралов русского флота, причем он, в общем-то, в 19-м-то году вначале был старшим лейтенантом, а к эвакуации это уже контр-адмиралом. Он, собственно, благодаря его заслугам в Севастополе был создан морской кадетский корпус, ну, вернее, морской корпус там был создан еще в период Великой Первой мировой войны.
Когда воссоздан.
Да, младшие роты перевели из Петрограда туда, но потом временное правительство его расформировало, а в 19-м году он был воссоздан именно по инициативе Машукова. Это, конечно, уникальное совершенно учебное заведение, о нем мы еще несколько слов скажем, о его роли в эвакуации, которая продолжила свою деятельность в Безерте, и, конечно, большинство его выпускников не довелось служить, ну уж под Андреевским флагом точно, но, по крайней мере, это несколько сотен русских юношей, просто которым была дана и возможность и выжить, и сохранить себя, и сохранить в том числе и русское свое национальное самосознание. Это, конечно, в этом заслуга Машукова. А велика, да, была и заслуга его при организации эвакуации. Вот процитирую опять воспоминания Кедрова. «По справедливости могу сказать, что мой начальник штаба, адмирал Машуков, командиры и офицеры судов, назначенные комендантами посадки, были выше всякой похвалы. Дали 3 дня для подготовки, а уже через 2 суток начали прибывать первые части, оторвавшиеся от неприятеля, наступавшего по пятам».
И, насколько я понимаю, цифра 35 тысяч оказалась чистой утопией.
Абсолютной.
И флот это понимал и заранее подготовил большее количество кораблей, чем вот те, что готовы были перевести эти жалкие 35 тысяч по сравнению с человеческой катастрофой, разразившейся в реальности.
Да, именно так. Ну, в общем-то, это понимал еще Саблин, и как бы это все так логично, то, что происходило в ноябре, это было, в общем-то, логичным продолжением того...
Как отнеслись к подготовке заранее.
Да, именно так. Вот. И как раз Кедров пишет, что никто не подозревал, что, как выяснилось, надо принять не 35 тысяч, а более 100 тысяч человек, а значит, грузить суда до отказа. Никто не хочет оставаться, несмотря на обращение главнокомандующего, указывавшего, что мы идем в неизвестность. Приходится посылать всюду морских офицеров с диктаторскими полномочиями, угрозами, револьверами и матерными словами, после чего все приходит более или менее в порядок. Машины вертятся, суда не садятся на грунт, и всех желающих эвакуироваться приглашают на борт». Вот. И, ну, в итоге, только уже после того, как последнего солдата из числа желающих эвакуироваться на борт приняли в Севастополе, и больше там не осталось ни одной воинской части, в 14 часов 50 минут 2 ноября 1920 года главнокомандующий генерал Врангель прибыл на крейсер генерал Корнилов и в сопровождении чинов штаба, и затем отдал приказание сниматься с якоря.
Я бы хотел уточнить. А не 35, не 98, не 100, а сколько же всего экипажей, военных, беженцев, кадетов, сколько всего перевезла русская эскадра?
Еще это пока была не русская эскадра, это был Черноморский флот, а также, и, кстати, иностранные, в том числе и коммерческие суда, они тоже участвовали в эвакуации.
Ну,
но
позднее
всего,
будет переименована в русскую
эскадру. Да, об этом мы еще скажем. Да, всего около 150 тысяч человек. А всего в эвакуации принимало участие около 150 кораблей и судов. Ну, не только русских, но большей части русских.
Притом говорят, что эта цифра заниженная, поскольку, может быть, отчетность не вполне верна, и мне приходилось слышать, что еще, может быть, десяток тысяч людей был не учтен, то есть до 160 тысяч
некоторые. Вполне считают. Может быть. Потому что, с одной стороны, в архивах сохранились эвакуационные списки, но, с другой стороны, в той суматохе, конечно, могла быть погрузка и вообще без каких-либо документов.
Ну, конечно, из нормального христианского милосердия человека, который боялся, что его просто расстреляют, поймав в городе через несколько дней, ему давали возможность оказаться на борту и спастись. Но это было естественно.
Да, и в результате, вот по свидетельству очевидцев, там на одном пароходе было 12 600 человек, на другом 7 200. То есть люди зачастую этот, ну, в общем, не очень долгий путь через все Черное море вообще могли просто провести стоя.
Насколько я понимаю, во время эвакуации были потери, но они были незначительными. И благодаря тому, что организовано было все как надо, они далеко-далеко отстояли от уровня чудовищных потерь эвакуации из Новороссийска в начале 1920 года.
Да, во время эвакуации Крыма погиб вообще только один корабль с людьми. Ну, несколько было брошено в море просто без людей. А погиб эскадренный миноносец «Живой», на котором, правда, находилось порядка 250 человек и Донского офицерского резерва, и 17-го гусарского Черниговского полка, и кадет, и вот, кстати, точного списка-то погибших, в общем-то, на данный момент нет. И он вышел из Керчи, а вообще погода благоприятствовала. Вот, конечно, видно, что Господь помогал и здесь. Но вот именно те корабли и суда, которые вышли из Керчи, они попали в шторм. И «Живой» затонул, в общем-то, неизвестно, как это произошло и когда. Он шел на буксире, потом буксир пришлось обрубить. Кедров вообще в своих воспоминаниях написал, что на самом деле они вернулись и были все захвачены красными, но это не так. В общем, это вот такая загадка крымской эвакуации.
Ну что ж, во всяком случае, подавляющее большинство боевых единиц и мирных судов достигли Константинополя, бросили там якорь, и постепенно их начали разгружать от людей. Дальнейшая их судьба.
Соответственно, да, 16 ноября уже нового стиля, потому что на юге России был старый стиль. Корабли и суда, вышедшие из портов Крыма, пришли в Константинополь и стали на якорь на рейде «Мода». Эвакуация закончилась, и вскоре Черноморский флот был переименован в русскую эскадру. Кедров, соответственно, получил чин вице-адмирала, и возник вопрос, как бы, что делать дальше с кораблями и судами. И нужно было, французы, в общем, они оказали союзническую помощь и поддержку и выделили свою военно-морскую базу в Северной Африке, Бизерту, куда было...
Это нынешняя территория государства Тунис.
Да, республики Тунис. Вот, туда было решено перевести основное боевое ядро, в итоге 33 корабля и судна туда ушло, тремя отрядами и пришли...
Что-то 6,5 тысяч человек.
Нет, всего около 6 тысяч человек, вот тут-то как раз статистика известна достаточно. около 5900 человек туда пришло.
И какая-то часть была из военных моряков отправлена в королевство сербов, хорватов, словенцев, там человек 600 или 700, но это в основном были ветераны, их семьи, те, кто не мыслил для себя продолжение борьбы. Прочие же, те, кто помоложе, оказались в Безерте.
Да, оказались в Безерте. Нет, но на самом деле в королевство СХС там не сказать, что их отправляли как бы целевым образом. Там просто был военно-морской агент, капитан второго ранга Борис Петрович Апрелев, который тоже оказывал, как Дмитрий в Париже, соответственно, он в королевстве СХС, помощь. Некоторое количество небольших моряков даже в Галлиполи попало. Вот, те, кто прекратил службу на эскадре. И, соответственно... нужно было списать как можно больше людей, но тоже, условно говоря, не выкинуть их на улицу, а вот как-то их судьбу определить, чем занимался, собственно, Врангель и Кедров именно в Константинополе. Плюс там были гражданские корабли и суда, которые принадлежали владельцам и которые сохраняли право ими владения, там тот же добровольный флот. Потом группа буксиров перешла, но это уже чуть позже, из Константинополя в Марсель, вот, тоже совершив такой переход через все Средиземное море.
Но если говорить о беженцах, это, конечно, не только военные моряки, это и вообще вся русская армия Врангеля и огромное количество мирного населения. Вот как распределились эти потоки?
Ну, соответственно, сухопутные части — это прежде всего Галлиполи, знаменитый лагерь, где... была русская армия, казаки, это Лемнос, Чаталджа, русские беженцы, ну, им оказывали там и Международный Красный Крест, и турецкие власти, ну, так сказать, пытались оказывать помощь. То есть, но главная была задача их, конечно, на берег списать, потому что когда приходит пароход, на борту которого 12 тысяч человек, то там как бы речь не идет ни о санитарных условиях, ни вообще выживании.
Ну, а что можно сказать о мирном населении? А армия, да, она могла еще на будущее представлять боевую силу, сохранила дисциплинированность. Некоторые впоследствии поступили на военную службу, кто-то во Франции, кто-то в том же королевстве СХС, Болгарии и так далее. Но а люди-то, которые давным-давно не брали в руку шашки или вообще никогда их не брали...
И не планировали брать, да, в ряде случаев-то.
Ну, что с ними?
Ну, они, соответственно, их ждала нелегкая, в общем, участь русских изгнанников. То есть дальше уже каждый решал свою судьбу самостоятельно, ну, в том числе при помощи, там, я говорю, и дипломатических органов, и учреждений Красного Креста. То есть их была главная задача спасти свою жизнь от большевиков, и эту задачу командование русской армии и Черноморского флота обеспечило и выполнило.
Ну что ж, мы остановимся именно на этих словах. Спасти свою жизнь, и задача выполнена. Вот после этих слов, я думаю, будет правильным, если прозвучит еще один торжественно-печальный вальс. Он посвящен событиям русско-японской войны, но я думаю, потому что это за мелодия, как она звучит, будет... очень хорошо понятно, в каком настроении пребывали те, кто попал в Константинополь из Крыма в 1920 году.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем события Великого Исхода, состоявшегося 100 лет назад, в ноябре 1920-го. У нас в гостях кандидат исторических наук, специалист по истории Белого дела, ведущий научный сотрудник отдела военно-исторического наследия Дома русского зарубежья Кузнецов Никита Анатольевич. И вот сейчас, наверное, самое время поговорить не о событиях, а о вещах гораздо более серьезных, о вещах глобальных. Но прежде всего, как правильно воспринимать Великий Исход? Мне приходилось слышать два мнения, даже три, извиняюсь, мнения. Ну, скажем так, от людей, которые относятся к белому движению негативно, мне приходилось слышать фразу «убрались и скатертью дорога». Вот людей, которые относятся к нему как к чему-то родному, как к части старой России, которая оторвалась от нее и была унесена волнами в дальнее плавание. Я слышал то, что это прежде всего трагедия. Трагедия, когда 150 или 160 тысяч человек остались без родины, большинство никогда не вернется назад, а родина осталась без них, то есть без их ума, навыков, образования, без их профессионализма, они бы очень пригодились. И, наконец, третье мнение, оно звучит реже, поскольку оно парадоксальное, но мне самому оно ближе, что это большой праздник, и сейчас при всем трагизме Великого Исхода можно поднимать шампанское, празднуя его, радуясь ему. Поскольку огромное количество людей, офицеров, солдат, матросов, казаков, детей, женщин, людей абсолютно мирного труда оказалось спасено от жесточайшей расстрельщины. Ведь в ближайшие месяцы в Крыму, конец 20-го года и в особенности 1921-й, разворачивается какой-то театр чудовищной охоты на людей, когда десятки и десятки тысяч оказываются убиты. Вроде бы большевики обещали подарить жизнь, но обещания своего не выполнили. Как вы считаете, что из этих мнений следует выбрать как наиболее правильное? Или, может быть, сочетание?
Ну, я думаю, конечно, сочетание второго и третьего, так сказать, мнения. Хотя, конечно, очевидно, что для тех людей, кто уходил из Крыма тогда, 100 лет назад, праздником-то это точно не было. И, ну, наверное, какое-то облегчение они, может быть, испытывали от того, что они спасают свою жизнь. Вот. Хотя в одном из мемуаров написано, что вот уходили корабли, а на причале стояла бабушка одного из кадетов морского, по-моему, корпуса и плакала. Это плакала остающаяся, Россия, Русь. Ну, можно вспомнить знаменитое стихотворение Туроверова «Уходили мы из Крыма среди дыма и огня». Вот. Но я думаю, что вы, конечно, правы, что это действительно можно уже вот по прошествии 100 лет считать действительно светлым, конечно, событием, потому что эти люди были спасены, и многие из них, находясь вне России, приумножили славу России своими трудами и даже просто своим сохранением русских и традиций, и русского национального духа, и каких-то духовных ценностей, поэтому думаю, что можно считать. И вот вообще очень хорошо состояние и настроение тех, кто уходил, характеризует последний приказ генерала Врангеля, отданный им еще на русской земле. Вот в нем он писал: «Я отдал приказ об оставлении Крыма, учитывая все трудности и лишения, которые русской армии придется претерпеть в ее дальнейшем крестном пути. Я разрешил желающим остаться в Крыму. Таких почти не оказалось. Все казаки и солдаты русской армии, все чины русского флота, почти все бывшие красноармейцы и масса гражданского населения не захотели подчиниться коммунистическому игу. Они решили идти на новое тяжелое испытание, твердо веря в конечное торжество своего правого дела. Сегодня закончилась посадка на суда. Везде она прошла в образцовом порядке. Неизменная твердость духа флота и господство на море дали возможность выполнить эту беспримерную в истории задачу и тем спасти армию и население от мести и надругания».
Ну, вот это очень важный момент. Для того, чтобы было понятно, до какой степени это успех, удача, достижение, это эвакуация, а не только мрачная страница нашей истории, надо вспомнить, каких масштабов достигала расстрельщина в Крыму, как долго длилась и как много народу легло в могилы. Есть хотя бы приблизительные данные, которые признают специалистами, или тут все спорно?
Ну, тут на самом деле сейчас споры-то идут большие, потому что как бы вот на фоне... Ну, не сказать, что, конечно, красного ренессанса, но никаких таких волн у нас сейчас. Да. Вот, стараются все цифры там опровергнуть, начиная с книги Мельгунова «Красный террор в России». Но речь идет в любом случае о десятках тысяч человек.
И представьте себе, что все те люди, которые были эвакуированы, остались бы на Крымском полуострове. Ну, добавим к этим, кто-то говорит 40, кто-то говорит 60 тысяч. Разные есть цифры. Добавим еще 150. Гекатомба вырастет за счет тех, кто доверился бы. Разумеется, гражданская война научила таким заявлениям не доверять. Мне хотелось бы поговорить еще о совершенно другом аспекте, который в данном случае не касается вас как специалиста, а просто касается вас как человека с христианским мировидением. Существует комиссия межсоборного присутствия Русской Православной Церкви по вопросам общественного развития, науки, культуры, информации, и вот внутри этой комиссии поставлена тема «Духовные причины революционного катаклизма в России начала 20 века». Ведь действительно, это же чудовищно, когда огромное количество людей, ну, 150-160 тысяч на полуострове Крым, а так, вообще-то, миллионы людей, для которых не осталось места на родной земле, и все это могло создаться только в ситуации, когда общество приняло непримиримость в качестве нормы. Откуда, почему эта непримиримость у нас возникла в предреволюционные и революционные годы? С вашей точки зрения, что здесь может быть причиной? Что было тем духовным истоком, который привел общество наше к такой трагедии и к тому, что расставание с Родиной оказалось для многих праздником?
Ну, на мой взгляд, это, конечно, такой вопрос очень сложный и глобальный, действительно выходящий за рамки, наверное, немножко выходящий за рамки того, о чем мы сегодня говорим. Но тут в том, что все-таки я лично считаю, и как историк, что Российская империя — это было государство развивающееся, конечно, как, наверное, почти любое государство, имевшее, в общем, свои проблемы, многие из которых там к 17-му году были нерешенные, но это было... динамично развивающаяся страна, которую, в общем-то, называя своими вещами, нами убили на взлете. Вот. И тут, конечно, были однозначно и извне какие-то и причины, и были и внутренние причины, о которых историки, и не только историки, в общем-то,
писатели,
говорят,
кинематографисты,
да,
общественные деятели.
Ну, наверное,
спорят.
Да, можно говорить и о каком-то, и о, может быть, и о скудении веры, и каких-то духовных принципов, и идеалов, что, да, конечно, Россия была православная страна, и большинство народа было там крещены в христианскую веру, но, может быть, во многом это для многих было и формальностью какой-то.
Вот здесь я, наверное, с вами соглашусь, а для меня это очень важно, и, на мой взгляд, христианство, когда оно пронизывает общество и остается живым в сердцах людей, оно все смягчает, все наполняет любовью, все наполняет желанием обойтись без побоища, без открытого столкновения, конфликта, тем более смертоубийства, наполняет желанием решить проблемы так, чтобы все остались живых и все продолжали друг друга, если не любить, то относиться со смирением и терпением друг к другу. Вот оскудение христианством в Российской империи, очевидно, было очень важной причиной, очень важной духовной предпосылкой для столь страшного кризиса. И нам осталось буквально несколько минут до конца передачи. Мне хотелось бы еще один вопрос поставить. Эмигранты, которые ушли из Белого Крыма, в том числе генералы, офицеры русской армии, в том числе офицеры, вот не те корабельные офицеры, о которых вы говорили, а огромное количество кадровых офицеров, которые получали обучение своему делу еще до Первой мировой войны, которые получили опыт операций боевых на море и огромное количество адмиралов, контр-адмиралов и вице-адмиралов, которые было вывезено вместе со всеми остальными беженцами. Вот представим себе перспективу, через 21 год начнется Отечественная война. Конечно, многие бы не дожили, многие бы сделали стариками, а многие бы как раз наоборот добрались до зрелого возраста, с вашей точки зрения. Вот все эти люди, бойцы, офицеры, адмиралы, специалисты, инженеры, техники, они бы, наверное, пригодились для того, чтобы остановить немцев несколько пораньше.
Да, конечно. И, ну, опять же, зная, как развивалась советская история и сколько к началу войны с Германией оставалось кадровых офицеров в составе советского, ну, Красного флота тогда, то есть, а их было, в общем, очень мало, и даже тут дело не только в репрессиях, хотя, конечно, главным образом в них, а просто в том, что не давали служить людям, которые заканчивали морской корпус, и там до советских адмиралов уж совсем считанные единицы дослужились. Вот, там можно Исакова вспомнить, вот, Иван Степанович, там, Зубова Николая Николаевича буквально.
Но вот, это действительно исключение.
Да, ну, конечно, эти люди, очевидно, что если бы не было эвакуации, то история-то нашей страны могла вообще пойти по-другому. Но это уже тогда речь идет о том, что гражданская война могла завершиться по-другому. Но этого Господь не дал.
Да, просто Великий Исход был в этом смысле жирной точкой, очень показательной для того человека, который смотрит на нее с хорошей исторической перспективы. Да, люди лишились Родины, но я хочу напомнить очень важный аспект. Не только эти 150 людей, но и миллионы, повторяю, миллионы беженцев по всей стране – это сильные работники, это умные, образованные специалисты, это хорошие военные. И то, что Россия лишилась их, это ведь не только потеря для эпохи будущей войны Великой Отечественной, это ведь потеря для хозяйства, для образования, и для науки, и для техники, для всего. Оскудение огромным количеством специалистов, знающих людей. И, конечно, это трагедия не только для тех, кто ушел. Это трагедия для тех, кто остался тоже. Ну и, конечно, праздник только для тех, кто готов был тогда с фанфарами отмечать, наконец-то мы побили белых. Что ж, я хотел бы от вашего имени, дорогие радиослушатели, поблагодарить нашего сегодняшнего гостя Никиту Анатольевича Кузнецова, замечательного историка белого движения. И мне остается сказать буквально одну фразу. Гражданская война и Великий Исход – это урок, который достался нашей стране чудовищной ценой. Но он достался для того, чтобы мы опять в это не вляпались, чтобы мы опять этого не допустили. Не нужно, будет опять плохо. Благодарю вас за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».